Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 29-ю по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, и в этот воскресный день припало празднование памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца, великого помощника и поборника всех страждущих, обремененных и нуждающихся людей. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие от Луки, в котором повествуется о 10 прокаженных, которых Господь своей божественной благодатью очистил от этого страшного недуга, от проказы, и описывается, как люди отнеслись к Господу после этого исцеления. Только один из этих 10 прокаженных вернулся, поклонился Господу и благодарил Его, и хвалу воздавал Ему за это исцеление. И этот человек был самарянин. То есть, этот человек был, по сравнению с правоверными иудеями, неправоверующий. То есть, заблуждающийся в вере человек. И вот, несмотря на то, что он заблуждался в вере, при милости Божией, которая даровала ему общение с живым, воплощенным Богом, он поступил правильно и получил это исцеление, за которым последовало исцеление души и выправление заблуждений в вере. Ибо Господь никогда не оставляет людей, которые правильно к Нему относятся и благодарят за все милости и за каждую Его милость, явленную нам в этой жизни. Поэтому мы, верные христиане, должны четко себе усвоить, что все дары Божии, все милости Божии, благословения Божии хранятся правильным к ним отношением. И это отношение обязательно включает в себя благодарение от всего сердца за данную милость или данное благословение или какой-то дар Божий. Ибо все, что мы имеем спасительного, полезного, доброго, все нам даруется от Бога или даровано было от Бога. Поэтому мы должны постоянно благодарить Господа от всего сердца, приучать себя к благодарению. И мы видим и Церковь Святая, и в своих богослужениях, и в предписываемых новоначальным в вере и подвиге покаяния людям правилах молитвенных, учит нас начинать всегда с восхваления Бога, славословия Бога и благодарение Бога. И таков правильный порядок. Бог поначалу прославляется, и благодарим Бога за все, потом в конце добавляем свои прошения. И таким образом мы свидетельствуем свое смирение, приписывая все Богу через это благодарение, и понимаем, что только милостью Божией мы его имеем. Опять-таки, через благодарение это понимание свидетельствуем, и таким путем приходим в правильное устроение, которое позволяет нам удерживать или сохранять этот дар или эту милость Божию и правильно развивать этот дар, или чтобы был правильный плод какой-то божественной милости с пользой для нашего спасения, для нашей души. Если мы этого не делаем, то мы легко утрачиваем дар Божий, милость Божию или благословение Божие, по причине нашего невнимания, небрежения, по причине нашей неблагодарности, которая открывает неправильное наше устроение. И здесь важно уразуметь такую истину, что мы видим в окружающих нас людей и в своем опыте, что практически все люди на земле заблуждаются или ошибаются в чем-то. Кто больше, кто меньше, кто грубо, кто более тонко. Но нет ни одного человека на земле, который бы не погрешал, кроме Господа Иисуса Христа, который не погрешал каким-либо видом заблуждения. Мы видим, что и апостолы, и даже сама Царица Небесная в некоторых моментах чисто по жизни в недоумение какие-то впадали, принимая что-то не так, как оно на самом деле есть. И даже если это безгрешно было, то все равно это свидетельство человеческой немощи. А уже люди не такие великие в святости, те еще больше и больше и больше впадают в много различных заблуждений. И эти заблуждения касаются как предметов веры, так и просто наших повседневных поступков, нашего мышления и наших желаний, то есть то, из чего и состоит как бы наше проявление нашей жизни. И предметы веры могут быть неправильно содержаться ввиду невежества, неточного, неправильного знания. Поэтому мы нуждаемся в постоянном наставлении истины. Но для того, чтобы право хранить веру и правильно исследовать предметы веры, мы должны быть доступными к управлению нас Духом Святым. То есть мы должны быть открытыми к поправке. И вот эту открытость к поправке, к вразумлению, к исправлению нам дарует только лишь смирение. То есть смирение как то качество, тот правильный настрой души, когда человек сознает и свою греховность, и свою немощь, и свою склонность к греху, к заблуждениям и к ошибкам. Неизбежно по природе, даже если он и не хочет ошибаться. И все, что он не делал, все равно неизбежно он в чем-то ошибается. Что-то неправильно воспринимает. Вот. Ему что-то мерещится по другим видам. Что-то один предмет, а ему кажется, это другой предмет. Мы наблюдаем это в последней жизни. Очень часто мы сами ошибаемся в своих предварительных оценках, потом приходим и убеждаемся, что мы неправильно видели. Что на самом деле это был не человек, а там сноп, сено или еще что-нибудь. То есть даже в таких самых простых житейских случаях мы как бы сами себя ловим, что постоянно ошибаемся, неправильно воспринимая окружающую действительность. То если мы то, что в наших руках, или то, что в нашем взоре, в наших чувствах, и в этом ошибаемся, то как мы можем мыслить, что в неизведанной для нас духовной сфере, в духовном мире, где мы еще нули или только-только там где-то пробуждаемся, не имея ни опыта, ни познания этого мира, что уж в этой сфере мы все правильно и прекрасно знаем, владеем, чувствуем, воспринимаем совершенно верно. Это великое заблуждение, это великая прелесть думать, что мы сразу способны воспринимать предметы духовного мира правильно. И все, что касается нашего спасения, покаяния. Поэтому мы нуждаемся в постоянном выправлении. И поэтому и молитвенное вот собрание молитв святых отцов называется правилом. Мы живем по правилам. Есть правила и каноны церковные. Есть молитвенное правило. Есть устав поста и других духовно-нравственных упражнений и церковных всяких мероприятий. И все делается вот по этому уставу, по этим правилам. Почему? Чтобы нам не уклониться, не заблудиться, не ошибиться, не последовать своей падшей воле, а значит, воле падших духов, которые стоят за нашими страстями и за нашей падшей волей. И чтобы незаметно не уклониться от Божьего руководства в руководство злыми духами. Поэтому мы должны быть очень внимательными, чуткими и благонастроенными, смиренно настроенными на поправку. Никогда не реагировать с раздражением, со злобой, когда нас кто-то пытается вразумить, обличить, исправить, поправить. Даже если это вразумление потом выяснится несправедливое, важно не само в данном случае вразумление, а наша готовность откликнуться. Если мы готовы пересмотреть свое суждение, свое мнение, свой поступок, если мы относимся с недоверием к себе и готовы пересмотреть, внести поправку, то вот эта готовность дает возможность Богу, Духу Святому, или духовному отцу, или какому-то духовному человеку, брату, сестре, которого Бог подвигнет поправить нас, исправить нас. То есть Дух Святый либо непосредственно сам, либо через духовного отца, либо через брата, сестру, через книгу может поправить наше то или иное заблуждение, которое неизбежно для нас. Неизбежно для нас. Поэтому мы живем не в постоянном каком-то правильном таком держании, что всегда не ошибаемся. Нет, а в постоянном как бы выправлении. Раз внесло влево, мы опять выправляем прямо. Внесло вправо, опять выправляем прямо. И так как бы жизнь состоит из постоянных выправлений, выходов из этих заблуждений, ошибок, неправильностей, неточностей. И за пребывание в них мы приносим покаяние. Хотя бы в форме общего исповедания своей немощи. Проси Господи по немощи, там забыл, неправильно понял, неправильно воспринял, ошибся, осудил человека, думая о нем плохо. Или наоборот, о плохом человеке подумал хорошо. И в этом ошибся. И доверил ему, а он меня потом, или меня, или церковь, или кого-то обманул. Там, то есть мы ошибаемся в разную сторону, не только в смысле вот такого злостного осуждения. Иногда наоборот, по чрезмерной своей доброте, вот, и нечуткости можем и злого человека принять за доброго. И этим тоже навредить и себе, и другим. Поэтому важно вот, следить за собой и быть открытым, то есть доступным к исправлению. Это очень важно. Потому что если человек в чем-то упирается по гордости, его уже нельзя исправить. Тогда он костенеет этой прелести, и что ему ни говори, он не внимает, и его нельзя исправить. То есть Бог не может достучаться до его сердца, он не может войти. И в жизни так бывает. Очень часто, что люди, находящиеся в различных заблуждениях, начиная от самого главного догматического заблуждения, то есть неправильно веруют, или не верят в Бога вообще, в Творца неба и земли, или неправильно его исповедуют, что он не Святая Троица, един в двух трех лицах, или что Иисус Христос не Бог, и так далее, так далее. Множество заблуждений. Вот, исповедуют другие веры, религии, и демонам кланяются, осознанно, неосознанно, в языческих религиях, культах там, и так далее. И до внутренних отношений уже правоверующих во Христа и Троицу людей. И вот эти все заблуждения, они выявляются одним способом. Проявляются одним способом. Бог приходит к каждому человеку в какое-то угодное ему время. В том числе и к заблудшим, к язычникам, к неправоверующим, к еретикам, к неверующим, к безбожникам, каждому человеку когда-нибудь приходит Бог. К кому часто, кому редко, кому один раз в жизни, может быть. Но обязательно приходит. И человек никогда не оправдается. Но для чего Бог приходит? Чтобы выявить вот это неправильное устроение человека, его заблуждение. И каким образом оно выявляется? А тем, что человек, находясь в этом заблуждении, не принимает Бога. Он его не узнает. Он его отторгает. Либо по причине невежества он не может отличить, что это Бог пришел, и принимает это за какое-то благоприятное стечение обстоятельств, хорошее настроение, такая радость, там непонятно чего. То есть приписывает это совершенно не Богу, а чему-то внешнему, тварному, или просто даже саму себе. О, какой молодец, как сегодня хорошо себя чувствую. Вот захотел сам себе и так себя хорошо чувствует. Вот. Не понимая, что потом, когда это состояние уходит, и человеку становится плохо, он уже ничего не может сделать. Если бы он мог это делать, всегда мог бы сделать. Он не может сделать. И вот таким путем и выясняется, что люди находятся в заблуждении, а они отторгают Бога. И понятно, что люди неправоверующие, еретики, там, раскольники, все, они своей ложной именно верой, ложной догматы, измышления, они не способны принять Бога, потому что они инако воспринимают, установка у них другая, неправильная. И поэтому, когда приходит Бог правильный, они своей неправильной установкой уже не, они не узнают, говорят, нет, или Божий человек приходит от Бога. Они говорят, о, нет, это все это от дьявола, это еретик, это прелестник, это сумасшедший. И отторгаются. Мы видим, как Господа отторгали, называли сумасшедшим, бесноватым, одержимым князем бесовским. Да? Вот. И по этой причине как бы отторгали. Почему большинство иудеев, правоверных, не приняли того Бога, Мессию, которого они исповедовали и в которого верили, в приход которого ожидали? Именно потому, что они не узнали, на то, что имели все книги, пророчества Моисея, законов, которые должны были подготовить их, они их содержали, но себя неправильно устроили и не узнали, когда он пришел во плоти, несмотря на все подтверждения, чудеса, сбытие всех пророчеств, они его отторгли и, по сути, отправили на распятие, на позорную смерть, криками «распни, распни его». И, то есть выбираем освободить вора у разбойника, а не Иисуса Христа. И еще хуже, кровь его на нас, на детях наших. То есть вот это прелестное, ложное состояние проявилось в том, что они живого Бога, своего Спасителя, свою Мессию отторгли, отвернулись от Него и Его не допустили в свою жизнь. И остались без Бога, без Спасителя, без Мессии, со своим набором своих заблуждений, с бесами, коварствующими, уже в мертвой религии. Уже не имеет значения, что там они делают. Там царят бесы и страсти. И это происходит с любым другим сообществом заблудших людей. Посмотрите на огромное сообщество, именуемое Римо-католической церковью. На самом деле, это ересь, латинская ересь. Миллиард с лишним людей находятся в этом заблуждении. И они, последуя древним иудеям, неправильно верят во Христа, неправильно верят в церковь. И поэтому, они, когда Бог приходит к кому-то из них, они его не узнают, потому что он не такой, как исповедует их ложная ересь. И они его тоже отторгают. И так происходит и со всеми остальными неправоверующими людьми. Но вернемся в нашу среду православно настроенных, православно мыслящих людей. Уж тут содержат догматы правильно, допустим. Но есть же заблуждение и помимо догматов, внутреннее заблуждение по отношению к спасительным средствам, действиям, какой мерой, какое время, или какой мерой по времени, как согласовывать заповеди, какая предпочтительная работает, если и та как бы прилежит, то надо какую-то одну предпочесть другой. То есть, когда чтить отца и мать по плоти, а когда воспользоваться заповедью, кто возлюбит отца и мать, больше меня не достоин меня. Ведь разные отношения к отцу и матери, как бы в разных заповедях. Значит, ясно, что работает когда-то одна, а когда-то и другая заповедь. Итак, нужно иметь духовное руководство, нужно иметь духовную мудрость, духовный опыт. Поскольку сами новоначальные это сразу иметь не могут, они нуждаются в руководителе, в пастыре, в Моисее. Иначе заблуждение, даже при догматической вере, будет постоянным в жизни. Действие, малейшее действие страсти, неправильное восприятие слов брата, сестры, неправильное отношение ко многим явлениям жизни. Постоянно заблуждаемся. И кто это все выправлять будет? Как бы нам оставлено на нашу добровольную волю приходить, самим просить исповеди, исповедовать грехи. Да, но мы можем неправильно себя видеть и не понимать, что вот то, что мы сейчас сделали, и грех есть, что мы заблудились, что мы неправильно восприняли, и мы не думаем, что можно это, нужно это исповедовать. Мы знаем какой-то набор грехов таких явных. Украл, ударил, там, толкнул, осудил, вот это, мол, я исповедую. А то, что я постоянно ошибаюсь в своих оценках, в своих поступках, в своих рассуждениях, хотя и не выходя как бы в категорию ереси, но вот во внутренней категории я ошибаюсь, неправильно применяю средства, неправильное отношение к молитве, неправильное отношение к себе, оправдание себя и так далее. То есть этого мы можем не наблюдать, не видеть, и нужно правильное, тщательное руководство. И чем более мы немощны, тем больше нужно руководство. И опять проверяем, приходит Дух Святый, уже как бы формально правоверному, православному, истинно православному христианину. И уже не по внешней вере идет отторжение, а по его внутреннему устроению. То есть как человек соотносит себя в покаянии, как он через истинное покаяние стяживает истинное смирение, которое от сокрушения рождается. И только через это смирение он возлюбляет истину и правду Божию. И находясь в правде Божией, то есть постоянно находя правду Божию, вот почему Господь заповедует нам: ищите прежде всего Царство Небесное и правды Его. Почему сразу за поиском Царство Небесного требуется поиск правды. Почему эти две, как бы два действия, две заповеди нерасторжимы? Одна не может быть без другой. Да потому, что Царство Небесное или Царство Божие – это есть для нас сейчас, в этой действительности, благодать Духа Святаго. Пришествие Духа Святаго к нам. Мы этого просим, ищем, нашли. Умолили, пришел. И вот здесь должен произойти контакт, восприятие, так сказать, общение с живым Богом. И вот это общение с нашей стороны зависит от того, в правде ли мы Божии в данный момент или нет. То есть в заблуждении мы находимся или в правде. По какому-то конкретному действию, поступку или взгляду. Мы можем ошибаться в чем-то, и Дух Святый этим сразу же оскорбляется и уходит. И получается, что мы многие действия предпринимаем и умоляем, и выставим службы, и кладем поклоны, и соблюдаем посты, и даже в молчании, и во многом воздержании, от многого отказываемся, и читаем Священное Писание, Святых Отцов, и все остальное делаем, чашки смиряемся, для того, чтобы привлечь благодать Духа Святаго, или пригласить Духа Святаго, приди и вселись в ны, Он приходит по нашей просьбе, по нашим всем этим подвигам и действиям. Он приходит, Он откликается, как сердобольный, милостивый, милосердный Господь, желая нас поддержать, помочь, очистить, спасти. Но мы в ответ на приглашение это, уже когда оно срабатывает, вдруг являем какую-то неправду. И этой неправдой отгоняем от себя Духа Святаго, не впускаем Его, не даем Ему места в себе, не даем Ему возможность исправить нас, выправить нас. И тогда получается порочный круг. Все наши труды становятся бессмысленными, они идут на смарку, они тщетны. И не со стороны Бога, потому что Бог исполняет свое. Молишься, просите, и дастся вам. Нате, далось вам. Но почему вы не пользуетесь этим? Да потому что со своей стороны вы забыли о заповеди. Ищите прежде всего Царство Небесное, Дух Святого и правды Его. Потому что правда удерживает в нас Духа Святого. Делание правды Божией удерживает в нас Духа Святого. Поймите это. Это важнейший секрет пребывания в Духе Святом. Если это не разумеете, то, может, люди и умоляют, и получают пришествие Духа Святого, но тут же он уходит, оскорбляется, еще и грех несут себе. То же самое и через причащение святых тайн. Все мы делаем с своей стороны, приступаем, а не происходит соединение. Потому что в момент причащения мы находимся в какой-то неправде. И отторгаем благодать, и получаем себе в осуждение. И так в отношении молитв, молебнов и любых других действий, которые мы хотим себе во спасение как бы использовать. Что бы мы ни делали, все привлекает Духа Святаго. Чтение Священного Писания, святых отцов, молитвы, псалмопение. Все это привлекает Духа Святаго. Но беда в том, что за этим привлечением мы тут же его отгоняем. Или не принимаем, или не слушаем, или не узнаем, когда он приходит. И это есть наказание наше за нашу беспечность, за наше невнимание, за наше невежество, за нашу нечуткость и за наше неправильное устроение. За наше конкретное какое-то заблуждение, неправду. Почему мы в неправде? Потому что не ищем правду. Правда не дается в готовом виде. Правда Божия ищется. А почему она ищется? Значит, я ищу из состояния неправды. То есть я не знаю еще этого, где, в чем правда. Я ее доискиваюсь, и когда я ее обретаю, вот тогда я по данному вопросу нахожусь в правде. И тогда Дух Святый может обитать во мне, пока, не дай Бог, я какую-то очередную неправду не соделаю и оскорбляю Духа Святого, он опять меня оставит, научая быть еще более внимательным. Поэтому озаботимся так правильно устроить свою жизнь, чтобы первая половина трудов на привлечение не была тщетной, чтобы мы могли и удерживать себе благодать и плоды действия Духа Святого на пользу во спасение. Поэтому заботимся о поиске правды по каждому вопросу, в каждом случае. А для того, чтобы нам постоянно находить правду, надо быть открытым вот к вразумительно-обличительным действиям Духа Святаго. Будь через непосредственно от Бога, от ангела-хранителя или от духовного отца, начальника, родителей или братьев, сестер, других людей. Мы знаем, крайний случай, даже через ослицу Господь вразумил, которая заговорила человеческим голосом по чуду Божьему, чтобы разубить пророка. То есть у Господа множество различных случаев для обличения, разумления, но крайние случаи бывают очень редко, особые случаи, а в основном есть такие надежные, чаще всего используемые случаи, это через вразумление духовного отца или наставника духовного, если имеем милость иметь, через Писание или через ближних наших, которые могут служить в каком-то исправлении, вразумлении орудием Божьего воздействия. Если будем чутки и внимательны, то мы увидим, что в данном случае Бог через человека поправляет нас, вразумляет нас. И таким путем мы будем обретать правду Божию и хранить благодать во спасение. И для помощи в нашей жизни Господь даровал нам великие образцы для подражания. Первым о необходимости подражания заявил великий апостол Павел. Он сказал, как мы читаем в Писании Нового Завета, в его послании, «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Видите, он не сказал «подражайте Христу» и все. Потому что можно, и хорошо, конечно, как бы как идеал недостижимый держать образ Христа. Но уж слишком велика разница между образом Христа и нашим сегодняшним реальным состоянием. Поэтому уж вот эта великая дистанция, эта пропасть, эта разница, она как бы нас сразу подавляет. Ну, да, это вообще недостижимо, поэтому мы разворачиваемся и угашаем Духа, и не пытаемся подражать, потому что да, это и бесполезно. Ну, это же Бог воплощен, но это Бог был. Совершенный человек, ну как нам за ним равняться? Поэтому Господь посылает нам в помощь немощных людей, разбойников бывших, проституток бывших, покаявшихся и исправившихся, и всяких других грешников. Вот. Но среди них сияют и образцы добродетели и правды Божией. И таким одним из величайших образцов для подражания является сегодня празднованный нами святитель Николай Чудотворец, Мирликийский архиерей, истинный пастырь. И вот полезно перечитывать его житие и вдумчиво всматриваться в те отдельные черты, которым мы хотим подражать, которым мы можем подражать. Особенно если пастыри, то они должны подражать его пастырскому служению, его ревности о своих чадах, ревности о истине и о правде Божией. Вот он является как раз образцом, правилом веры, образом кротости и образцом любви к истине и стояния в правде. Он постоянно выполнял заповедь, искал Царство Небесное и себе, и своим чадам, и искал правду Божию, и отстаивал ее не только для себя, а для других людей. Это очень важная добродетель, которой мы должны подражать. Он обладал великой любовью. Но вот его образ показывает нам, какой должна быть любовь. Не сентиментально сюсюкающей, закрывающей глаза на грехи, преступления и ошибки людей. Это не любовь, это только видимость любви, это лицемерная любовь. Нелицемерная любовь состоит в противоположном. Когда мы не просто какое-то любовное отношение высказываем, а реальную пользу для души этого человека или для жизни этого человека осуществляем, приносим. А принесение такой пользы может быть связано с очень иногда по качеству человека, по условиям, обстоятельствам, очень жесткими мерами. И мы видим, как являл эту любовь свою к истине, к правде, а затем к людям Николай Чудотворец. Должно быть все правильно расставлено. «Любящий меня, — сказал Господь, — заповеди мои исполнит». Вот в чем истинная любовь. Не в творении любви по своему пониманию, а в самоотвержении и в исполнении заповедей Христовых, которые научают нас творить волю Божию уже без предписанных правил. Это уже уровень совершенства, когда человек не смотрит на заповедь, а уже изнутри ее выполняет, независимо от того, что он должен ее себе читать, напоминать. Он уже изнутри не убийца, не вор, не осужден, не осуждает других и так далее. Это все качества в нем уже выработаны, поэтому ему не нужно выполнять заповедь по предписанному. Она легко, естественно, как его качество их выполняется, очень легко, естественно. Это уже его данность. Вот таким по качеству человеком стал Николай Чудотворец. И посмотрите на действия этого святителя. Он не только милосердствует, защищает обиженных, спасает от бесов корабль, который тонет, или подает тайно большую милостыню для спасения от греха и погибели бедствующей семье, вот с тремя девицами, обеспечивая им жизнь. Не только такие дела милосердия, сострадания он делает. Это есть, и мы за это прославляем Бога и восхваляем этого великого дивного святителя. Здесь важно увидеть, что он, увидев великий вред душепогибельный от еретика Ария, идет на собор и, снимая обувь, потому что не хотел свою руку осквернить от еретика, хлещет по лицу этого еретика, выказывая этим ударом по щеке свое отношение, обличение, вразумление, что ты делаешь, ты же рвешь ризу Христову, ты же губишь сколько людей. То есть он показал ревность, даже пострадал за эту ревность, потому что другие люди не поняли, они были не в той силе духа, как он, и святые даже ошиблись, не поняли и осудили его за внешнее действие, не проникнув духом в глубину и суть произошедшего события. Господь наяву явился, Матерь Божья, и повелели вернуть ему амофор и Евангелие. Принесли, и он был восстановлен, освобожден из темницы, восстановлен с почестями в своем звании, как поборник истины. В другом случае он услыхал о том, что три человека неправедного воеводы преданы, должны были казни, поспешил сам лично на место казни и вырвал меч из рук жестокого палача. А затем с негодованием, написано, отнесся к этому воеводе, даже не обернулся, а когда тот к нему припал к ногам, он его даже, написано, оттолкнул. До тех пор, пока тот искренне не покаялся, что он за деньги, за подкуп хотел лишить жизни людей, он его вот так относился. И тогда сравним вот с прелестью силуановской любви, который говорит, что там и врагов церкви, и всех надо любить, в смысле вот так вот. То есть по его ложному устроению и множество людей, которые сейчас как бы в церковной среде отступников вот, замешаны на этой закваске ложной любви, очень Николай попадает под осуждение. Он должен был раскланяться перед воеводой, кинуться в объятия, говорить: брат, прости, я погорячился, вырвал меч. Ну, уж очень не хотелось, чтобы эти головы полетели. Но вообще-то так, давай, чайку попьем. Нет, он не так вел себя. Это было бы не по правде Божией. Нет любви к людям, которые попирают правду Божию. Не может быть любви к людям и к Богу, который попирает истину. Потому что Христос есть истина. И поэтому нельзя любить кого-то, попирая истину, утопая или в ересе, или в прелести, или в заблуждениях, и расшаркиваясь перед врагами Христа и Церкви. Это не по правде Божией. Бог не приемлет такой любви. Любовь в таких случаях должна быть воинственной, сильной, наказательной, обличительной, вразумительной. Заботишься действительно о спасении, если можно и этого человека, кто в ожестении находится, а если его нельзя, то хотя бы о тех людях, которые это видят и могут пострадать или в погибель впасть, последуя вот этому ненаказанному человеку. Дальше мы видим, воеводы были опять под угрозой смерти, когда царь по невниманию поверил клевете, посадил их, и затем человек, который опять за деньги был подкуплен, начальник пришел к царю и требовал быстрой казни, чтобы боялись, чтобы дело не раскрылось раньше, и тогда пострадают те, кто заплатили, и он как взяточник. Поэтому, а когда дело свершилось, они поспешили. Очень Никола не мог в физическом теле присутствовать, чтобы помочь. И он во сне, чудом Божьим, явился во сне и Николаю, и этому, и царю благочестивому, и этому начальнику, который подбивал царя на эту казнь. И сказал: не вздумай, они оклеветанные. И после этого добавил: а если не послушаешь, то я помолюсь Богу, и Бог тебя накажет. То есть вот на что подвигает истинная любовь. Он думал о всех участниках неправильного события, и о невинно осужденных, и о заблуждающемся царе, и пытался его вывести из заблуждения. Ибо это была серьезная ошибка его личная для его души, погубить трех невинных своих подчиненных, которые правильно все исполнили, и подавили мятеж против царя, и ожидали награды, и вдруг их по клевете предали казни. И вот чем пугает Николай чудотворец царя во сне? Если меня не послушаешь, то я, говорит, наведу такой мятеж, как был во Фряге, но уже никто его не поднимет, и ты умрешь злой смертью. Перечитайте житие. Он пугает его молитвой к Богу, что он наведет мятеж, то есть восстание против законного царя-императора. Для того, чтобы наказать его злой смертью за то, что если он погубит этих трех невинных мужей. Почему так вел себя ученик? Что, он не любил этого царя? Или он Бога не любил? Нет. Именно потому, что он любил Бога, он искал правды Божьей в этом случае. Не своей выгоды. Не человекоугодие перед царем, которого почитал и призывал всех почитать. Но за царя, за императора переживал и говорил: если ты сделаешь, то ты будешь славен и честен, если отпустишь этих невинных людей. Поддержи свою корону, поддержи свой престиж, свою честь императорскую правильным поступком. Если ты заблудился, то я, пастырь Христовый, обязан вразумить тебя. И милостью Божией император, убоявшись, послушал и передал большие дары в Меликийскую епархию Николаю Чудотворцу. И эти воеводы, освобожденные, принесли и возблагодарили Господа. Вот такие образцы правильной любви к Богу, к истине Божией, к правде Божией и к людям ради реального спасения, а не ради сиюминутного какого-то услаждения своих чувств, обмана, оправдание греха или самооправдание, когда люди одевают лицемерное смирение и проявляют лицемерную любовь, и вот надо не осуждать, мол, не судить, не трогать, не обличать, ничего не делать, все хорошо, спасаемся, это прелесть, это заблуждение. И вот такие вот образцы для подражания, как великий святитель Николай, великий чудотворец, показывают нам вот о поиске правды Божией в истинном свете. Вот так надо относиться, вот так надо подражать святым угодникам Божиим. И тогда мы не будем угашать свой дух, не будем оскорблять Духа Святаго, не будем его отгонять, а будем всегда узнавать, беречь, хранить заботливо, ибо нам дана заповедь делать и хранить. Научимся же у великого нашего угодника Николая, великий чудотворца, и других божьих угодников вот этому бережному отношению к правде Божией, к хранению благодати, к ревности о своем и спасении других людей. И тогда и с ними будем вместе в вечности радоваться и славить Бога, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И да будет сие милостью Пресвятые Троицы, со слугами Христа и молитвами великого святых Николая Чудотворца. Аминь.